Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Первое интервью Игоря Сутягина после обмена. Годовщина убийства в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа. Пожары в России, экологическая ситуация в Москве и Подмосковье. Предстоящий матч сборной России по футболу, первый с тренером-адвокатом. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Российский ученый Игорь Сутягин, осужденный в России за шпионаж в пользу США, дал первое интервью российским СМИ после того, как был фактически выслан из страны в обмен на возвращение в Москву российских шпионов, задержанных в США. Игорь Сутягин сейчас живет в Лондоне. В интервью российской прессе он рассказал о том, как узнал о готовящемся обмене, о последних днях в тюрьме и переездах сначала из Архангельска в Москву, а потом из Москвы в Лондон. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В интервью «Нью Таймс» и «Новой газете» Игорь Сутягин вспоминает, как ему сообщили, что его собираются обменять на российских нелегалов США, обвиненных в шпионаже. Утром 5 июля ученому сказали, что его срочно этапируют, потом загрузили в автозак и повезли в Архангельский аэропорт, откуда Сутягин полетел в Москву. По словам ученого, конвой за это время сменился трижды. В Москве по дороге в Лефортово он услышал, как один из сопровождавших его конвоиров сказал: «Да нет, вряд ли его отпустят». А саму идею обмена ученый услышал только в 10 утра на следующий день, 6 июля, когда его привели в кабинет начальника Лефортова, где не назвавший себя генерал сообщил о соглашении, достигнутом двумя президентами – российским и американским. Ему объяснили, что это соглашение зеркальное, и с американской стороны поставлено условие, чтобы российские агенты, задержанные в США, признали свою вину, и они это уже сделали, а потому от него требуют того же самого. Сутягин сразу стал возражать, чем вызвал у своего собеседника нервозность, смешанную с растерянностью. Однако после раздумий Игорь Сутягин, просидевший в тюрьме почти 11 лет по обвинению в шпионаже и за это время не признавший свою вину, все-таки подписал нужные документы. Одной из главных причин, кроме, конечно, огромного желания выйти на свободу, была мысль о семье, родных людях. Первое интервью российской прессе Игорь Сутягин дал спустя месяц после того, как произошел обмен. По словам его брата Дмитрия, это связано с тем, что освобожденный ученый испытал сильный шок после пережитого.
Никакого там обета молчания не было. Он долго-долго не связывался с журналистами, немножко по другой причине. Первое время ему нужно было просто отойти от стресса, шока после такого вот обмена. Потом он все силы бросил на то, чтобы переговорить по телефону или письменно с теми людьми, с которыми он в течение всех этих лет переписывался, сидя в колонии. Для него поблагодарить людей, которые его поддерживали, причем поблагодарить лично, а не через обращение к прессе, было гораздо важнее, чем рассказать обо всем этом прессе. То есть вот сейчас только он более или менее закончил этой частью проблемы и перешел уже к общению с прессой. То есть он с самого начала заявлял, что он готов всем средствам массовой информации дать интервью, пообщаться с ними, ответить на все вопросы, но готов сделать это чуть-чуть позже. Вот и все. Вот сейчас просто подошло время, когда он уже занялся этим.
А что вы можете сказать о его состоянии сейчас, о здоровье?
Еще когда он находился в колонии, ему поставили диагноз энцефалопатия. Это нарушение кровообращения головного мозга. И это заболевание, оно характеризуется очень быстрой утомляемостью. Вот, к сожалению, сейчас с этим проблемы и есть. То есть он не может подолгу работать. Никаких предпосылок до ареста, в общем-то, не было, и такого диагноза не было. Это поставлено буквально вот пару лет назад, наверное, всего лишь.
Врачи с чем связывают появление этой болезни, в чем причины?
Ну, в общем-то, и с условиями жизни там в колонии, со всеми переживаниями и прочим-прочим.
Рассказывал брат Игоря Сутягина Дмитрий. В своих интервью российским газетам ученый отметил, что его освобождение стало возможным благодаря не разведкам и контрразведкам, а кампании поддержки осужденных ученых, которая велась в России и за рубежом. Ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный ожидал от интервью Сутягина большего, чем просто описание последних дней в заключении и переезда из Архангельска в Лондон.
Я предполагал, что первое, что может быть сделано, все-таки должна была бы дана политическая оценка вообще всему делу, которое было сфабриковано в 99-м году, ну, 2000-м, 2001-м. так далее до суда. Он, видимо, считает, что на самом деле сделать нужно иначе. И он, в общем, написал хороший, приличный, вполне, на мой взгляд, рассказ. Вы знаете, что мы недавно издали книжку его рассказов. Это вполне нормальный материал для того, чтобы при переиздании этой книжки включить туда его в качестве вот некого дополнения. Это нормально. Оценок я здесь не нашел. По-видимому, он просто не готов к тому, чтобы давать какие-то оценки. Вот не просто его перемещению из Архангельска в Москву, из Москвы в Вену и далее в Лондон, а не самому процессу этому транспортному, а тем процессам, которые происходили вокруг его дела, кто это придумал, зачем это придумал, что это и кому дало, чем это вообще все закончилось и почему. Вот этих оценок, конечно, сегодня нет, и мне кажется, что в любом случае мне хотелось бы, чтобы он сам, не я и не мои коллеги, которые занимались, пока он сидел за решеткой этим, а он сам дал бы вот такую вот оценку. Мне казалось бы, что это было правильно.
Это был ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный. В этой истории с обменом пока не поставлена точка. На руках у Игоря Сутягина еще нет справки об освобождении. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала адвокат ученого Анна Ставицкая.
Я подала ходатайство изолятор Лефортова, чтобы мне объяснили, на каком основании он был освобожден и какие правовые основания были для того, чтобы его вот обменяли и выпустили, но пока ни ответа, ни привета. Возможно, не прошел месяц, через который не отвечают на всяческие заявления, возможно, они вообще не ответят. И что касается последствий, в том случае, если Игорь захочет вернуться, и у него нет этой справки об освобождении, то, вы знаете, если рассуждать с точки зрения логики, то, в принципе, я не вижу никаких препятствий, потому как весь мир знает, почему Сутягин был освобожден, на основании чего и что с ним произошло. А если рассуждать с точки зрения логики наших правоохранительных органов, я работаю адвокатом уже достаточно давно и могу сказать, что в принципе в их действиях зачастую вообще нет никакой логики. И вот эта логика-нелогика, к чему может привести, если у человека отсутствует справка об освобождении, мне сложно рассуждать, потому как они могут сделать в принципе все. Но с учетом того, что это уже вылилось и так в международный скандал, мне кажется, что именно в этом смысле особенных препятствий быть не должно. Но, опять же, в нашей стране лучше, когда у человека есть какая-либо бумажка на что-либо.
По словам адвоката Анны Ставицкой, у невинно осужденного Игоря Сутягина есть все основания не доверять государству, которое ни за что отправило его за решетку на 15 лет. Поэтому его представители будут добиваться выдачи Сутягину справки об освобождении, чтобы ученый при желании смог приехать в Россию, не опасаясь того, что может вновь оказаться в заключении. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 16:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется год со дня убийства в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джибраилова. Это преступление до сих пор не раскрыто. Экологи обеспокоены возможными последствиями лесных пожаров в зонах загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. В Махачкале сегодня убит глава компании «Махачкала ТВ», бывший руководитель отдела исламского просвещения Духовного управления мусульман Дагестана Магомед Вагиф Султан Магомедов. Сегодня в 21:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы – Марк Равенхилл. Британский театр похож на советское сельское хозяйство. Мартин Рышавы представляет свой роман «Путешествие в Сибирь». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 21:00 по московскому времени. Сегодня исполняется год со дня убийства в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. Их похитили неизвестные, а затем убитых обнаружили утром 11 августа. Это преступление так и не было раскрыто. Подробности в материале Карена Агамирова.
10 августа 2009 года в офис, расположенный в Грозном правозащитной организации «Спасем поколение», вошли неизвестные и насильно увезли руководителя этого молодежного образования, 32-летнюю Зарему Садулаеву, и ее мужа, он старше ее на год, Алика Джабраилова. Утром 11 августа в заводском районе Грозного в поселке Черноречие в багажнике автомобиля «Жигули» 10-й модели, припаркованного у республиканского реабилитационного центра, были обнаружены трупы супругов. На теле убитых множественные огнестрельные ранения. Автомобиль принадлежал им. По информации местных правозащитников, Садулаеву и Джабраилову похитили представители неизвестных силовых структур. Они доставили их в один из грозненских районных отделов милиции, предположительно Ленинский райотдел Грозного, а сами вернулись в офис организации и изъяли документы, компьютер, мобильные телефоны, а также автомобиль, в котором на следующий день будут найдены трупы. Чеченские власти категорически отрицают причастность республиканских силовиков к этому преступлению. Как положено, в таких случаях было возбуждено уголовное дело по 105 статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Тремя неделями раньше, 15 июля 2009-го, аналогично расправились в том же Грозном с Натальей Истемировой, также известной чеченской правозащитницей. Ни то, ни другое преступление до сих пор не раскрыто, хотя президент Чечни Рамзан Кадыров взял их расследование под личный контроль. Результат этого контроля нулевой. При этом в людскую память врезалась характеристика, данная Кадыровым Истемировой в эфире «Радио Свобода» 8 августа прошлого года.
Зачем Кадырову убивать женщин, которые никому не нужны, знаешь? У нее честь, достоинство, совести не было никогда.
Правозащитная организация «Спасем поколение» Заремы Садулаевой занималась помощью детям, инвалидам и молодым людям, пострадавшим от боевых действий в Чечне. При этом она и Наталья Истемирова открыто выступали с обличительными материалами о грубейших нарушениях в Чечне прав человека. Убийство чеченских правозащитников вызвало широкий общественный резонанс. Так, международная правозащитная организация Amnesty International не верит в то, что расследование этих дел будет доведено до конца, и настаивает на том, что международная общественность должна усилить давление на российскую власть, не способную обеспечить безопасность своих подданных. В Чечне постепенно гасят свет гражданского контроля, говорится в заявлении Amnesty International. Сначала международным организациям и журналистам запретили работать в регионе, теперь уничтожают и местное гражданское общество. Крайне важно, чтобы в этой ситуации власти до конца расследовали эти преступления и не останавливались перед расследованием возможной причастности официальных лиц к убийству их оппонентов. Конец цитаты. Совет Европы выразил возмущение убийством правозащитников Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Российские власти должны сделать все, чтобы привлечь к ответственности виновных и расследовать возможную связь этого преступления с недавними аналогичными трагическими событиями, подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы, и выражается убежденность в том, что должна быть разорвана цепь убийств. Нарушителям прав человека следует знать, что они не смогут действовать безнаказанно. Все эти призывы пока что остаются в туне. У микрофона «Радио Свобода» правозащитница, эксперт движения «За права человека» Елена Санникова.
Я помню, год назад какой-то шок был для нас, для всех. Только мы похоронили Наташу Истемирову. Не могли прийти еще в себя после того страшного события, убийства Наташи, страшного убийства жестокого. Как вдруг вот приходит к нам эта весть об убийстве Заремы Садулаевой и ее мужа Джабраила Алика. Особенно шокировало то, что организация, которая возглавляла Зарему, была прежде всего благотворительная. Они помогали детям, детям пострадавшим от войны. А Зарема вышла замуж вот месяца за два до этого страшного события. Прежде всего, светлая память этим прекрасным людям. Но вот это событие, произошедший год назад, такой шок всех повергло. Просто в Грозном наступил затишье вот в какой-либо общественной, гражданской жизни. У людей там был страх, а тут он парализовал уже всех. И это, конечно, знаковое событие. Это не просто убийство, это убийство, которое просто катастрофически ухудшило нравственный климат и в Чечне, и, может быть, во всей России.
Как всегда встает вопрос об ответственности. Так какова ситуация с раскрытием этого преступления на сегодня?
Никак, как и с раскрытием множества других подобных преступлений. А расследование идет результатом нулевой. Вот вы знаете, не так давно правозащитный центр мемориала выпустил доклад о том, как в Чечне ведутся следственные действия по раскрытию преступлений. как прокуратура буквально вот саботирует, я хочу сказать, родственникам, близким, друзьям Зарема Садулаева, ее супруга, что память об этих светлых людях будет всегда в наших сердцах. Туда им приносим глубокое соболезнование, вечная память трагически погибшим, невинно убиенным. Правоохранительным органам в плане раскрытия желаю действительно раскрывать преступления без оглядки на власть, действуя именно по закону, честно и справедливо. Хочу напомнить им о совести.
Говорит правозащитница Елена Санникова. Сегодня годовщина убийства в Чечне руководителя правозащитной организации «Спасем поколение» Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Международный институт прессы призвал президента Украины Виктора Януковича защитить свободу слова в стране и предотвратить давление на СМИ. Эта организация обращает внимание на то, что последние события на Украине относительно свободы слова идут вразрез с заявлениями, которые ранее сделал глава государства. О положении украинских СМИ в рубрике «Обзор зарубежной прессы» рассказывает Владимир Вахненко.
Одной из главных причин для беспокойства международных защитников свободы слова на Украине стало решение Киевского окружного административного суда, который в июне этого года лишил оппозиционные украинские телеканалы «Пятый» и «ТВИ» части частотного вещания. Представители Международного института прессы надеются, что дальнейшее обсуждение этого вопроса будет открытым для общественности, а сам процесс выдачи лицензий на вещание будет прозрачным и неполитизированным. В этой истории оказался замешан глава службы безопасности Украины и владелец медиагруппы «Интер» Валерий Хорошковский. По иску одной из компаний «Интера» и были лишены частот два оппозиционных канала. Предпринимая попытки взять под полный контроль информационное пространство, украинские власти используют российский опыт, отмечает руководитель Киевского независимого профсоюза журналистов Юрий Луканов.
Президент Янукович пытается создать единую вертикаль власти, ну и соответствующим образом тоже взять под контроль средства массовой информации. Я думаю, что у журналистов уже есть опыт 2004 и 2005 году, когда они выступали с массовыми протестами против попыток ввести цензуру, ограничить свободу слова. Нельзя исключать, что и сейчас тоже будет происходить подобная вещь.
Слово юристу Украинского института массовой информации Роману Головенко.
Ситуация, конечно, хуже, чем была, потому что есть уже примеры, когда и журналистов бьют, и даже прокуратура пробует возбуждать уголовные дела, но потом эти уголовные дела открываются через суд под надуманным аргументом. Например, в апреле побили журналиста Сергея Кутракова, и прокуратура возбудила сначала уголовное дело, но это именно милиция применила силу к журналисту, и милиция оспорила это в суде, и все-таки суд закрыл довольно таким, на наш взгляд, надуманным аргументом, потому что он не усмотрел никакого, скажем так, нарушения прав журналистов.
Кроме нападения «Беркута» на репортера «Нового канала», освещавшего работу выставки «Волынская резня», в апреле сотрудник охраны Януковича напал на корреспондента канала СТБ Сергея Андрушко, а в июне милиционеры за критические публикации во второй раз избили журналистов львовской газеты «Экспресс». Ни по одному из этих случаев сотрудники правоохранительных органов не были привлечены к ответственности. В то же время власти угрожают открытием уголовных дел представителям масс-медиа. Несколько недель назад в Службу безопасности Украины на допрос был вызван журналист и блогер Олег Шинкаренко. Украинской спецслужбе не понравились его записи в «Живом журнале» относительно деятельности президента Виктора Януковича. Продолжает Роман Головенко.
По сути, это выглядит как просто запугивание. Избирательный путь выбрал СБУ, чтобы показать на этом человеке, что не надо так резко высказываться в адрес президента страны, хотя в интернете можно найти много подобных высказываний, только с той разницей, что они не подписаны.
В минувший вторник на имущество самой большой в Крыму оппозиционной телерадиокомпании «Черноморская» был наложен арест. Этот факт демонстрирует, как нынешняя власть будет действовать с нелояльными медиа в преддверии намеченных на 31 октября местных выборов на Украине, считает глава парламентской комиссии по вопросам расследования случаев цензуры, давления на СМИ и препятствования профессиональной деятельности журналистов Ирина Геращенко.
Сегодня мы являемся свидетелями на самом деле возвращения той порочной практики, с которой украинские журналисты сталкивались еще в 2000-2004 годах, как раз когда накануне избирательной кампании очень часто необоснованные налоговые проверки становились той формой давления на медиа, которая пыталась власть показать, что как бы действовать с неугодными. Накануне старта региональной избирательной кампании идут необоснованные налоговые проверки именно тех средств массовой информации, которые заявляют о своей нелояльности, оппозиционности к медиа, либо просто проявляют незаангажированную политику и позицию.
Как будет реагировать украинская оппозиция на многочисленные факты произвола властей в отношении журналистов?
Должна быть четкая реакция парламента, парламентской оппозиции. Мы будем рассматривать это, безусловно, уже в сентябре на заседании нашей следственной комиссии по вопросам свободы слова в Украине. Большая проблема в том, что депутаты сегодня могут взывать, могут писать, могут обращаться, но, к сожалению, мне кажется, что рука руку моет, и силовые структуры сегодня очень активно защищают друг друга, и суды не готовы защищать журналистов. Мы оставляем за собой также еще возможность все эти материалы переслать в парламентский комитет Совета Европы. Мы знаем, что в октябре месяце будут слушания по Украине.
Говорила депутат Верховной Рады от оппозиционного блока «Наша Украина. Народная самооборона» Ирина Геращенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Сборная России по футболу сыграет сегодня свой первый матч под руководством нового тренера, голландца Дика Адвоката. Напомним, его соотечественник Гус Хиддинк вывел российскую команду в полуфинал Евро-2008. Однако затем сборная не смогла завоевать путевку на чемпионат мира в Южной Африке. Хиддинк подал в отставку. Товарищеский матч Россия-Болгария из-за погодных условий был перенесен из Москвы в Петербург. Состоится он на стадионе Петровский, который хорошо знаком Адвокату со времен его работы главным тренером футбольного клуба «Зенит». Ситуацию накануне матча комментирует спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. С ним беседовал Марк Крутов.
Адвокат очень четко сказал, что он, конечно, был бы рад видеть в составе сборной России молодых перспективных футболистов, но таковых, по крайней мере, готовых играть на самом высоком уровне, он пока не находит. И поэтому в составе дебютантов нет. Более того, в составе даже нет некоторых известных игроков. Ну, в частности, вызвало недоумение отсутствие в составе сборной Сергея Симака, который только что перешел из «Рубина» в «Зенит». Но здесь причина — возраст Сергея. Конечно, ему уже хорошо за 30, и вряд ли он сможет быть настолько перспективным на чемпионате Европы через 2 года. Нет в составе, например, из-за травм, конечно же, Быстрова и Денисова. Но вместе с тем многих удивило приглашение 2 игроков «Локомотива», полузащитника Дмитрия Торбинского и нападающего Дмитрия Сычева, которые в последних матчах не давали, скажем так, повода, чтобы их особо хвалить. И более того, о Сычеве даже говорят, что он уйдет из «Локомотива». Но вот, конечно же, отсутствие принципиальных новых игроков – это серьезнейшая проблема. И из-за травмы может не сыграть и Андрей Аршавин. И, конечно, на этих местах можно было бы использовать новых игроков, по крайней мере, их попробовать. Для чего же тогда товарищеские матчи? Но Адвокат считает, что таковых нет.
Есть ли изменения, Алексей, в тренерском штабе сборной?
Да, и, конечно же, из штаба тренерского ушел Игорь Корнеев, который много работал с Гусом Хиддинком. Вместе с тем остался Александр Бородюк. А пришли 2 человека – Берт ван Линген, голландец, который все время работает с Диком Адвокатом, сейчас он технический директор, и Николай Писарев, что, на мой взгляд, довольно странно, потому что Писарев некоторое время был главным тренером сборной России по пляжному футболу, и вот только с нынешнего года стал вдруг сразу же помощником главного тренера национальной сборной России. Перемены, конечно, существенные, но, на мой взгляд, не радикальные, поскольку Адвокат сам все вершит всегда.
Алексей, с какими качествами голландского тренера, уже известными по его работе в России, эксперты связывают основные надежды на новый этап жизни российской футбольной сборной?
Главное качество – это такая суровость. Недавно его зовут маленький генерал. Я думаю, что Адвокат будет очень, по крайней мере, жестко, ну, не жестоко, но жестко выстраивать свою политику в игре и всю стратегию сборной. Это же было известно и по его работе в «Зените». Он всегда очень твердо отстаивает свои принципы. Другое дело, что, конечно, будучи тренером такого, ну, скажем прямо, европейского высокого уровня, Адвокат, может быть, не настолько готов справляться со сборной России, но среди прочих тренеров, которые могли бы рассматриваться кандидатами на этот пост, Дик Адвокат, конечно, как поработавший в России, знающий обстановку, я думаю, это неплохая кандидатура.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. С ним беседовал Марк Крутов. В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Экологи обеспокоены возможными последствиями лесных пожаров в зонах загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. А в Москве, где минувшей ночью жара пошла на убыль, едкий дым от пожаров рассеялся. А в Махачкале убит глава компании «Махачкала ТВ», бывший руководитель отдела исламского просвещения Духовного управления мусульман Дагестана Магомед Вагиф Султан Магомедов. Сегодня исполняется год со дня убийства в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джибраилова. Преступление до сих пор не раскрыто. В Черногорске, в Хакасии, трое шахтеров отказываются покидать забой до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, сегодня 8 иракских военных погибли в результате взрыва. На северо-западе Китая надежды найти выживших при сходе оползней и камнепадах практически не осталось. Число погибших превысило 700. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, радио «Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио «Свобода»» Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Прямо сейчас в рубрике «Дежурный по свободе» с читателями сайта «Радио Свобода» беседует обозреватель нашего радио Елена Рыковцева. Тема, которую она избрала, звучит так: «Почему Путин с Медведевым в огне не горят и в воде не тонут?» Елена Рыковцева для определения тандема российских правителей в нынешних условиях избрала термин «тандым» и говорит о том, что сейчас происходит. Они даже не пытались вывести из ядовитых городов детей. Они рады, что устами своих чиновников обещают провести исследование по поводу влияния лесных пожаров на здоровье населения. Ну а кто же их слушает? Елена Рыковцева задает вопрос, который сейчас обсуждается. «Дым над Москвой, над Воронежем, над Нижним рассеется. И мы опять все простим, все забудем? И они со своими бизнес-партнерами напринимают еще много новых лесных, водных, нефтяных и прочих кодексов, и тогда следующего взрыва, задымления, затопления, когда мы опять пошумим и опять все спустим». Заостренная полемическая тема, дежурный по свободе рубрика, Елена Рыковцева, обозреватель радио «Свобода», ждет вас прямо сейчас, как раз идет дискуссия. И сегодня мы завершаем спецпроект «Радио «Свобода», семисерийный спецпроект «Радио «Свобода» под названием «Кавказ особого назначения». Я напомню, что корреспонденты «Радио «Свобода», обозреватель Вадим Дубнов и фотокор Юрий Тимофеев проехали весь российский Северный Кавказ от Дербента в Дагестане до Ессентуков, где находится полпредство по Северо-Кавказскому федеральному округу. И сегодня эпилог большого путешествия, который называется «Передний край в глубоком тылу». Как русские почти стали кавказским народом, как они им все-таки не стали, и чем в связи с этим озабочено учрежденное полгода назад полномочное представительство президента во главе с Александром Хлопониным. Империя расширялась, и Кавказ был форпостом. История покорения Кавказа, однако, давно закончена, пишет Вадим Дубнов. Выяснилось, что никакого врага больше нет, а есть огромное пространство, на котором люди с навязчивой частотой цитируют Расула Гамзатова, сформулировавшего кредо: «Мы в Россию добровольно не входили и добровольно из нее не выйдем». Может быть, поэтому, не находя никаких ответов, власть с аналогичным упорством продолжает настаивать на мифе о великом стратегическом значении Кавказа. Вадим Дубнов, «Кавказ особого назначения», сайт «Радио Свобода».
Спасибо, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Продолжим говорить о главной теме последних недель – аномальной жаре и лесных пожарах в России. В Москве жара пошла на убыль. После недели, проведенной в густом дыму от горящих торфяников, москвичи вновь задышали чистым воздухом. В ночь на среду в городе прошел сильный ливень, сопровождавшийся грозой. Сейчас в столице смога нет, запаха гари не чувствуется. Содержание угарного газа в воздухе в пределах нормы. Специалисты, однако, предупреждают, что дым продолжающихся в Подмосковье пожаров был лишь временно отогнан от столицы благоприятным ветром, и что смог и запах гари могут вернуться в столицу, рассказывает Вера Володина.
Синоптики до конца недели для Центральной России прогнозируют только кратковременные дожди, и в Подмосковье в том числе, а пожары исчезнут, если пройдут мощные ливни. Все эти дни с лесными и торфяными пожарами продолжали борьбу в Восточном Подмосковье, где особенно сложная обстановка в Орехово-Зуевском районе. В Шатурском районе прошедшей ночью было эвакуировано более 200 человек из населенного пункта, близ которого возник опасный пожар. На тушении пожаров в районе работают 770 человек и 186 единиц техники. Глава Шатурского района Андрей Келлер рассказал по телефону.
Вчера у нас был очень сложный Южный Верх, лесной пожар, шел в направлении 19-го поселка Садоводческого товарищества Росинка. Вчера мы людей из Росинки эвакуировали, 216 человек. Вчерашние порывы ветра были очень тяжелые, ситуация была, конечно, критическая. Обстановка в целом по прошедшим суткам. Что касается трофейных пожаров, то у нас на площади 9,9 гектара, примерно еще 10,5 гектар, которые были потушены в прошедших сутках, находится на карауливании. Лесные пожары были на площади 43,7 гектара. Все у нас локализованные, только два не закрыты. И по-прежнему остается на карауливании большой очаг горельный, который уже прошел, но вместе с тем он периодически вспыхивает. Это район Родовицкого. 873 гектара гослесфонда. Вчера мы добавили к лесникам дополнительно группировку с объектов экономики. И в общей сложности вчера у нас в лесах работало уже не 69 сотрудников лесной службы Российской Федерации, а дополнительно к ним еще 213 человек из гражданских формирований Шадовского района. Верховые пожары раздувают, торфяные пожары. Ситуация вчерашней вечера и ночи, мы примерно до часа ночи были в очень напряженном состоянии. Слава Богу, все миновало нас, поэтому у нас по-прежнему нет погибших, сгоревших.
Андрей Келлер сообщил также, что в среду в Шатуре будет рассматриваться и проект затопления торфяников в Шатурском районе, проект, который финансируется правительством Российской Федерации.
Петровско-Белевское месторождение торфа в Шатуре – это наиболее такое напряженное место, где мы держим наибольшую группировку сил, и она, знаете, вроде бы у нас сегодня не горит, но это не означает, что она не может загореться завтра или послезавтра. Поэтому сегодня будем рассматривать на этом совещании проект подтопления территории. Уже вчера прибыли большие силы Министерства обороны. Начав работу сегодня, мы точно будем знать, что мы уже недели через три на этих участках будем иметь источники водоснабжения для того, чтобы потушить зародыши, то, что может появиться. А по весне будущего года мы точно будем знать, что на этой территории пожаров как таковых не должно.
Областное здравоохранение сообщает о росте смертности среди подмосковных жителей на 25% за три недели. Но, как объяснил журналистам министр здравоохранения Московской области Владимир Семенов, выводы о связи роста смертности с жарой и задымлением делать пока рано. Чиновники еще собираются сравнивать с этими данными прошлогодние, чтобы исключить сезонное повышение. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Борьба с лесными пожарами в России, в частности, личное участие в тушении огня премьер-министра Владимира Путина, совершившего полет на противопожарном самолете «Амбиции», это одна из тем сегодняшнего обзора российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах главным неологизмом вторника стал самолет «Амбиция». Авторами нового воздушного средства блогеры считают пресс-службу премьер-министра Путина.
Премьер-министр России Владимир Путин во вторник принял участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области с борта противопожарного самолета «Амбиции» Б-200. Глава правительства в ходе получасового полета занимал место второго пилота в кабине самолета и управлял как забором воды в реке Ака, так и ее сбросом на горящие леса в окрестностях Рязани.
Вскоре «Амбицию» исправили на амфибию, однако путаница не прекратилась. На предоставленной пресс-службой фотографии хорошо видно, что премьер сидит слева, то есть в кресле капитана воздушного судна. Блогеры недоумевают, на кого рассчитана такая пиар-компания. Пользователь Эрик Лобах пишет.
Неужели кому-то приходит в голову, что это вызывает симпатию у населения? Пожары же это не карусели, чтобы на самолетах всяких кататься под телекамеры. И меньше пожаров от этого не становится. В течение полутора месяцев правительство показало полную профнепригодность в экстренных обстоятельствах, и никакой тупой пиар не поможет.
Иную точку зрения выражает блогер портала slon.ru Андрей Мирошниченко.
Дым удостоверил расслоение общества по статусу и богатству. Богатые и влиятельные имеют индивидуальные системы очистки и кондиционирования воздуха и могли перенести задымление страны без особого вреда для здоровья. А поскольку к этой категории принадлежит и власть, то экологической угрозы непосредственно для ее представителей как бы и не было. А политической угрозы нет уже давно. Это бедствие для населения, но не для власти. Поэтому нет особых оснований ожидать, что торфяной угар, накрывший около 15% населения России, послужит власти уроком. Сейчас, пока смог еще прячет соседние дома, важные персоны вылезать в телевизор не рискуют, потому что против фактического дыма не попрешь. Над им рассеется, и все политические фигуранты повылезут.
Очередную противопожарную пиар-попытку молодой гвардии разоблачил в ЖЖ пользователь СП Бургер Синьор.
В Рязанскую область выезжали сам замначальник генштаба молодой гвардии Гаттаров и председатель ее политсовета Бурматов. Тушили тлеющий торфяник. Есть и фото с места работы, настоящие, не фотошопленные. О начале и окончании работ Бурматов сообщил в Твиттере. Между этими двумя твитами прошло 3 часа 50 минут. За это время Бурматов отправил или отретвитил еще 56 сообщений, в среднем по одному каждые 4 минуты, не снимая рукавиц и не отставляя в сторону лопату.
В англоязычной благосфере обсуждают вопросы гражданства. В США сенатор-республиканец Линдси Грэхэм перевел призывы к ужесточению контроля над иммиграцией на новый уровень. Он предложил пересмотреть 14-ю поправку к Конституции, гарантирующую гражданство каждому рожденному на территории США. В интервью прореспубликанскому телеканалу Fox News Грэхэм назвал гражданство по рождению ошибкой. «Мы должны сказать, что если ты приехал сюда нелегально и у тебя родился ребенок, этот ребенок автоматически не может претендовать на гражданство». Заявление Грэхэма комментирует в своем блоге на сайте британской Guardian политический обозреватель Сахил Капур.
Забавно, что 14-я поправка была ратифицирована после гражданской войны именно благодаря усилиям республиканской партии. Смысл ее виделся тогда в том, чтобы не допустить распределения гражданства по расовому признаку и гарантировать равные права гражданства освобожденным рабам. Сейчас республиканцам, конечно же, не удастся изменить Конституцию. Для этого необходимо иметь 2/3 голосов в Конгрессе, а они на это даже не надеются. Однако предложенные изменения, в принципе, не решают реальных проблем, связанных с иммиграцией. Это всего лишь политический фураж для прикармливания консервативного электората.
О долговременных последствиях этой кампании рассуждает на портале The Huffington Post демократический спичрайтер Дилан Лёве.
Республиканцы, похоже, не понимают огромных политических последствий этого хода. В современной Америке успех президентской кампании определяется тем, как голосуют испаноговорящие иммигранты. Последние 10 лет 80% роста численности населения обеспечивали меньшинства, самым крупным из которых является как раз испаноговорящие. Переизбрание Джорджа Буша объясняется тем, что поддержкой реформы законодательства об эмиграции он обеспечил себе 44% голосов у этой группы избирателей. Джон Маккейн получил лишь 31%. Вследствие чего потерял Колорадо, Нью-Мехико, Неваду и Флориду и, соответственно, Белый дом.
Тем временем во Франции президент Саркози высказался за то, чтобы лишать французского гражданства определенные категории преступников. Указывая на полную нереалистичность принятия подобного рода предложений, политический обозреватель Артур Гольдхаммер анализирует в своем блоге логику дебатов о гражданстве.
Вот дьявольская логика дискурса безопасности. На деле он сводится к возрождению националистических дебатов. Саркози продемонстрировал, как это работает. Берется какое-нибудь незначительное происшествие, активируется базовое человеческое стремление к самосохранению, а гнев народный направляется на традиционно презираемую и беззащитную группу населения. Ее-то и объявляют без всяких на то оснований угрозой для безопасности настоящих граждан. Удовлетворить публику посредством этого фарисейского гнева проще, чем посредством разумных аргументов, а спорить с гневом бесполезно. Для президента республики подогревать подобного рода настроения – верх безответственности.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов и почти 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Экологи обеспокоены возможными последствиями лесных пожаров в зонах загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС. В Москве, где минувшей ночью жара пошла на убыль, едкий дым от пожаров рассеялся. В Махачкале убит глава компании «Махачкала ТВ» Магомед Вагиф Султан Магомедов. Сегодня исполняется год со дня убийства в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой и ее супруга Алика Джабраилова. В Черногорске события. В Хакасии трое шахтеров отказываются покидать забой до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате. В Ираке, в окрестностях города Баакуба, сегодня 8 иракских военных погибли в результате взрыва. Еще 4 солдат ранены. Организация Объединенных Наций выступила с призывом к мировой общественности оказать финансовую помощь Пакистану, где почти 14 миллионов человек пострадали от сильнейших наводнений.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кавказ особого назначения. Заключительная серия спецпроекта «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
13 миллиардов только начало. Эксперты о долгах Роснефти перед ЮКОСом.
Право автора.
Праздник муравья. Журналист Валерий Панюшкин о родителях, которые мешают детям.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Новости экономики в программе «Время свободы». Дефицит госбюджета России за первые 7 месяцев года составил 2,2 ВВП, объявило Министерство финансов. Это в 2,5 раза меньше прогнозируемого дефицита на 2010 год в целом. Что изменит его в итоге? Более высокие, чем ожидалось, цены на нефть или ущерб для экономики, вызванный последствиями небывалой жары? Об этом очередной выпуск экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
На долю сельского хозяйства, пострадавшего от жары в первую очередь, приходится не более 5% общего объема экономики России. Но можно ли только на этом основании предполагать, что на темпах экономического роста это отразится пропорционально? Из Москвы заместитель руководителя аналитического отдела инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
Думаю, что потери в темпах роста экономического в России от засухи в этом году и от некого спада в производстве сельскохозяйственных продуктов будут невысокими. Здесь более даже уместно говорить о потерях, связанных в общем с неблагоприятной климатической ситуацией, которая создалась в России. То есть мы говорим об экономическом ущербе, который был нанесен и другим отраслям экономики. Здесь экономический ущерб может достигать там нескольких миллиардов рублей. С другой стороны, климатические катаклизмы и борьба с ними, она, в общем, подстегнула государственные расходы, и рост государственных расходов в большей степени нивелирует тот экономический ущерб, которым привела эта аномальная жара. В общем, эффект на экономический рост будет минимальным.
Правительство только что значительно повысило прежний прогноз среднегодовой цены российской нефти «Юралс» с 58 до 75 долларов за баррель. Соответственно, растут доходы бюджета. Но преодоление последствий рекордной жары требует немалых дополнительных трат. Пока дефицит госбюджета 2,2% ВВП, а в целом на год прогнозируется на уровне 5,4%. Сотрудница Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
По оценкам нашего центра, дефицит федерального бюджета в 2010 году не превысит 4,8% ВВП, при том, что официально планируется 5,4%. Это связано в первую очередь с тем, что цены на нефть оказываются намного выше, чем они закладывались в закон о бюджете. Но здесь вносят свои коррективы аномальная жара в России этим летом. И здесь, во-первых, расходы дополнительные, которые понесет бюджет, они, естественно, увеличивают расходные обязательства государства. Но если смотреть в масштабах бюджета, эти расходы не настолько велики, чтобы как-то значимо повлиять на дефицит. С другой стороны, значимое влияние может оказать то, что из-за жары произойдет спад ВВП. Уже точно ясно, что это будет происходить, и это, естественно, влияет на доходную базу государства, и, соответственно, поступление налогов, не нефтегазовых, окажется несколько ниже, чем это планировалось изначально.
Цены на нефть действительно оказываются пока на четверть выше предполагаемых ранее, как среднегодовых для России. Но и прогнозов о дальнейшем их повышении не слышно. Значит ли это, что правительству придется сдерживать рост расходов? Марк Рубинштейн, компания «Метрополь».
Я думаю, ответ на этот вопрос нет. Связано это, прежде всего, с тем, что увеличение расходов государственных не планируется с того уровня, уровня, который сейчас заложен в бюджет, все экстренные траты, например, на борьбу с пожарами и засухой, они берутся из-за резервных статей бюджета, то есть они не увеличивают государственные расходы по сравнению с теми, которые заложены в госбюджет. Поэтому я думаю, что изменения в бюджет, в его расходную часть вноситься до конца года не будут, а доходная часть уже меняется и в сторону, безусловно, увеличения. Я думаю, увеличение среднегодовой цены на нефть марки Urals, даже средняя цена, да, кажется, выше 75, в районе 76-78 долларов за баррель.
Все последние годы в России отмечался всплеск бюджетных расходов в ноябре-декабре, что неизбежно становилось дополнительным проинфляционным фактором. В этом году текущие темпы этих расходов позволяют надеяться на то, что такого всплеска может и не быть. Елена Пинухина, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Уже по итогам первого полугодия можно с уверенностью говорить, что вот этого проинфляционного всплеска расходов в последние два месяца года в 2010 году не произойдет. Это связано не столько с тем, что сейчас государство активно расходует средства, потому что то, что оно расходует, это как бы дополнительные расходы, не заложенные в бюджет. Это просто будет связано с тем, что у нас в этом году реально улучшилось администрирование бюджетных расходов. За первое полугодие бюджету удалось кассово исполнить практически 42% всех запланированных расходов. Это рекордно высокая цифра, обычно она намного ниже бывает, и это говорит о том, что расходы исполняются практически равномерными темпами. Поэтому можно уже точно сказать, что вот такого всплеска, как бывает ежегодно в последние два месяца года, происходить не будет.
В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования дефицит госбюджета России в 2010 году пока оценивают в 4,8% ВВП, а в инвестиционной компании «Метрополь» на уровне 4% общего объема экономики.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот информационный час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Мы продолжаем цикл истории о лондонских музеях, открытых в неурочные часы. Сегодняшний рассказ о знаменитом музее естественной истории, где не первый год устраивают ночные мероприятия для детей. Анна Асланян побывала там перед началом и поговорила с несколькими из пришедших.
Музей естественной истории – один из старейших в Лондоне. Некогда часть Британского музея, он отделился и начал самостоятельную жизнь в конце 19 века. Коллекция его включает в себя более 70 миллионов экспонатов и делится на 5 основных разделов, посвященных ботанике, зоологии, палеонтологии, минералогии и энтомологии. Помимо уникальной экспозиции, музей знаменит своими библиотекой и научно-исследовательским центром. Прекрасное здание, выложенное декоративной терракотовой плиткой, находится в районе Саут-Кензингтон. Летним вечером в пятницу улица Кромвелл-Роуд, куда выходит фасад музея, напоминала дорогу, ведущую к месту туристического слета. По ней шагали толпы детей школьного возраста, нагруженных спальниками и рюкзаками. Попадались там и взрослые. Люди шли на так называемую «ночевку с динозаврами», так окрестили мероприятие, устраивая в музее естественной истории раз в месяц. Пара, сопровождавшая небольшую, но шумную группу мальчишек, рассказала о своих планах на этот вечер.
«Мы привели шестерых, шестеро детей. Мой муж с ними останется, а я домой поеду».
«Да, я остаюсь», — вытянул короткую спичку. Это было задумано как необычный подарок. У нашего сына день рождения. Потом мы решили, что ребята, возможно, узнают что-то новое. И, наконец, для них это будет своего рода приключение.
«Я очень люблю науку. Это мой любимый предмет в школе. Может быть, нам покажут эту штуку, такой новый телескоп, в котором очень сильное увеличение, так что можно рассмотреть совсем маленькие предметы».
«Нам сказали, какие тут правила, что можно делать, чего ожидать, но в точности мы не знаем, что тут будет. Велели принести с собой постель, еду, надо же перекусить, спальные мешки. Вот, пожалуй, и все. Вообще-то, мне тоже довольно интересно. Приключения не всегда».
«Хорошо было бы, если бы мы оба могли остаться, но нельзя такую группу разрешать сопровождать только одному взрослому. А так я бы сходила, если бы была такая возможность. Жаль, у нас девочек нет, с ними я бы могла пройти, но мы привели одних мальчиков. У нас ведь двое сыновей, вот и пригласили только ребят».
Участники ночевки собирались перед боковым входом, у которого дежурил охранник. На вопрос, нельзя ли побеседовать с кем-нибудь из организаторов, он замахал руками и велел обращаться в администрацию музея, уже, разумеется, закрытую на выходные. Сам он, по его словам, не знал о происходящем ничего, кроме того, что никаких интервью тут в пределах музейной ограды брать не разрешается. Впрочем, сменивший его напарник оказался более сговорчивым и проводил меня внутрь, где представил одному из сотрудников. Тот, в свою очередь, объяснил, что не может сказать ни слова без согласования с пресс-службой. Многократно извинившись, он завершил свою речь словами: «Даже если это совершенно невинная беседа, у меня все равно будут крупные неприятности, стоит узнать начальству». Такая политика музея, вероятно, объясняется характером мероприятия. В нынешней обстановке нарастающей истерии подобные не удивляют. В последнее время любые движения в сторону несовершеннолетних зачастую воспринимаются в Британии с немалой долей подозрения. Тем не менее, я решила снова попытать счастье на улице, где становилось все больше детей. Не подозревая об опасности, они прыгали, кричали и не слушались взрослых. Последние, забыв о бдительности, были рады поговорить с кем угодно о предстоящем им испытании.
Почему мы решили сюда прийти? Действительно, почему?
Потому что мне очень понравилось, когда в Музее науки, мы там однажды были ночью, вот я и решил, что и здесь, наверное, будет интересно. Был ли я тут раньше? Нет, что-то не припомню.
Как это нет? Мы же с тобой тут столько раз бывали.
Здорово было бы увидеть всех электрических динозавров.
Знаете, приходится делать подобные вещи ради детей. Ничего, это нормально. А насчет того, понравится мне или нет, вы меня лучше утром спросите.
На каждую ночевку продают 300 билетов, и все они обычно раскупаются. Если верить информации, опубликованной на сайте музея, участников ждут увлекательные занятия, которые будут продолжаться до полуночи. Затем, после отбоя, пришедшие улягутся спать прямо на полу в музейных залах. Утром же объявят подъем, и веселье начнется по новой. О том, что за развлечения будут предложены публике на этот раз, никто из собравшихся не знал. Но все надеялись, наверняка что-то познавательное.
В самом музее мы бывали много раз, но на ночевку пришли впервые. У моей дочери день рождения, вот мы и собрали ее друзей по этому поводу. Вот они, все тут. Дочери нравится наука, а кое-кто из девочек тоже увлекается естествознанием. Мою почему-то особенно интересуют динозавры, поэтому мы и пришли. Надеемся, вечер будет интересный.
Динозаврам явно предстояло стать гвоздем программы. В центральном зале музея стоит гигантский скелет диплодока, привлекающий всеобщий интерес и днем, не говоря уж о часах, когда темное помещение освещают одни фонарики. Дети предвкушали полную событий ночь, тогда как их родители, судя по виду, несколько сожалели о том, что нельзя провести конец рабочей недели как-нибудь по-другому. Среди пришедших было немало школьных групп, а также отрядов скаутов в сопровождении вожатых. Эти люди в галстуках, похожих на пионерские, вызывали особое сочувствие. Они пришли сюда с чужими детьми добровольно и совершенно бесплатно. Многие из них, выбирая такую роль, не представляли себе, сколько всевозможных бюрократических проверок им придется пройти, чтобы заслужить это право – переночевать под одной крышей с динозаврами и юными любителями естествознания. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о лесных пожарах в России и угрозе, исходящей от загрязненных радиацией зон после Чернобыля. Вас ждет также рассказ о первом интервью Игоря Сутягина после обмена и рассказ о годовщине убийства в Чечне правозащитницы Заремы Садулаевой. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Синоптики до конца недели для Центральной России прогнозируют...
Ни то, ни другое преступление до сих пор не раскрыто. Хотя
несмотря на то, что пандемия завершилась, мы рекомендуем продолжать...
В Азербайджане начался процесс над обвиняемыми в планировании...
Мы приняли решение восстановить дипломатические отношения...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.